Рассказы из русской истории.
У микрофона Илья Харвамов. Здравствуйте. В ближайший час будем говорить об императоре Александре II, человеке, который сыграл, и государственном деятеле, который сыграл огромную роль в истории России. По видеосвязи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
В студии историк, сотрудник Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский. Денис Валентинович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир Станиславович, пожалуйста, вам слово. Александр II, это такая ключевая фигура. У вас и проект есть, посвященный этому замечательному человеку.
Я приветствую всю аудиторию вечернюю радио «Спутник» и тех, кто следит за нашими передачами, переходя к нам с канала «Культура», потому что часть нашего эфира сегодня исторически посвящена уже ответу на вопросы, которые возникли после лекции на «Культуре» в субботу по Александру II. Пришло очень много вопросов, буквально на несколько десятков. Мы выбрали самое интересное. И во второй части нашей передачи я обязательно на эти вопросы отвечу. Да, вы слышите меня?
Да, все отлично. Связь налажена, все хорошо.
Да, наверное, начнем мы с того, я попрошу Дениса, опять же, по сложившейся традиции, рассказать немного об Александре II, может быть, о том, о чем на «Культуре» не прозвучало. Денис, давайте тогда так.
Да, я как раз расскажу о том, что не попало в первую лекцию Владимира Славовича по Александру II, потому что вот наш разговор будет как раз-таки касаться первой части его царствования. Не буду забегать вперед, чтобы у зрителей следующих лекций не красть впечатления. Я поговорю об Александре II, его даже той части его жизни, когда он был еще цесаревичем, великим князем по-другому. Действительно, Александр II был, пожалуй, самым подготовленным правителем на тот момент в истории России. Готовым к своему призванию, подготовленным к этому своими воспитателями выдающимися, вот, которых Владимир Славович в лекции перечислял, и своим отцом. Взаимоотношения его с отцом, императором Николаем I, это вообще тема, которая мне очень сильно близка, которая мне очень сильно интересна, и в которой остается очень много интересных моментов, о которых тоже надо поговорить. Александр II, тогда еще на тот момент цесаревич Александр Николаевич, появился на свет в 1818 году и уже сразу от рождения воспринимался многими как потенциальный преемник на тот момент правившего Александра I, своего дяди. Потому что ни у Александра I еще на тот момент детей не было, ни у князя великого Константина Павловича тоже детьми официальными, по крайней мере, не сложилось.
Законных детей не было ни у того, ни у другого.
Законных, да. Официальных.
С народными функциями там все было хорошо у Романова. Да. А вот законных детей не было.
Да. И поэтому Александра Николаевича воспринимали как вполне вероятного наследника. Даже вот Николай I в себя так не верил, будущий Николай I, тут мой тоже великий князь Николай Павлович, в себя так не верил, как сына. И вот этот вот, не хочу говорить комплекс, скорее такая мысль о том, что Николай ведь никогда не хотел править. Он рассчитывал, что он всю жизнь будет хорошим офицером, как он, собственно говоря, и был. А Александр II, это рождение, буквально в него вкладывались совершенно другие представления. И когда читаешь переписку, уже когда Николай стал правителем, причем достаточно успешным, у нас как-то вот зачастую по советской традиции его считают каким-то императором-неудачником. На самом деле, Николай I был одним из самых выдающихся и великих правителей в истории России. По нем Россия вышла на пик своего могущества. По крайней мере, на один из таких исторических пиков. И внезапно, когда читаешь переписку со старшим сыном, находишь ее совершенно в какой-то абсолютно поэтически нежной, чуткой. И нельзя избавиться от мысли, вот у меня лично такая мысль не покидала, что Николай рассматривал себя как некого наместника при настоящем будущем государе Александре II. То есть он оценивал себя как человек, который замещает пост, который Богом отдан его сыну. Уникальный тоже случай в российской истории. Николай Первый пишет ему постоянно, называя по имени, там, без какого-то холода, без отстранения, по имени или по прозвищу. Ни у кого другого императора, прежде ни у кого другого правителя в истории России со своим наследником таких теплых отношений не было и доверительных отношений. То есть здесь совсем не та же история, что у самого Николая. Ну, у него с отцом, правда, долгие отношения не успели сложиться, он был совсем мальчиком, когда Павла убили. Ни у кого-то там прежде никогда такой доверительности и такого вот единения не было, как у Николая и у Александра. И вот читаешь, когда Александр II будущего выбирал невесту в Европе, отец ему пишет, вот это очень важное письмо, что я никого из вас, но имеется в виду из детей своих, обещал не принуждать ни к какому выбору супруга или супруги, но и тебя в том числе, да, он пишет Александру II будущему. Но, тем не менее, помни, что ты Богом положение поставлено особое, и ты принадлежишь не только себе, но и Родине. Вот это чувство служения Родине, которое Николай повивал Александру, которое у самого Николая было развито, ну, как ни у кого, да, вот кто-то съязвил про Николая Первого, что в нем очень много от Фельдфебеля и немного от Петра Первого, но на самом деле у Николая Первого было очень много от Петра Первого, вот именно в плане чувства служения Родине. Опять же, вот это чувство было у него развито как минимум у мало у кого из российских императоров. Мне кажется, вообще, кроме Петра Первого, сравнить в этом смысле не с кем. И вот этот груз ответственности, который Николай формировал вокруг Александра II, на мой взгляд, опять же, я не психолог и небольшой знаток исторической психологии именно как дисциплины, но он тоже не мог не сказаться на Александре II. Вообще, я должен поблагодарить Владимира Вячеславовича вас за то, что вы мне в своей лекции открыли немножко по-другому глаза на Александра II. Я, честно говоря, считал этого императора вот всю свою жизнь, что я занимаюсь изучением истории. Он был вообще наименее любимым для меня и наименее импонирующим мне из правителей XIX века. Ну, как, может быть, не странно прозвучит. Но вот именно после вашей лекции я понял, почему. Почему он совершал те или некоторые другие вещи. То есть, понятно, у него как на человека, на которого упал действительно огромный груз. И несмотря на то, что он был... как мало кто в российской истории, вообще как никто подготовлен к правлению. Возможно, вот этот моральный аванс, который выдавал ему отец, который считал судьбу Александра, судьбой России взаимосвязанной, вот это вот чувство мессианства, которое отец ему самостоятельно повивал, возможно, оно сыграло свою роль в некой нерешительности, да, в том, что Александру II всегда нужно было какое-то мнение со стороны, что не всегда плохо, но для правителя все-таки важно уметь слушать и принимать свое решение. Вот этого Александру не всегда хватало, к сожалению. Но порой, правда, к счастью, когда он прислушивался к наиболее разумным из своих советников. Что касается его прихода к власти, когда, мы знаем, шла в самый разгаре Крымская война, которая складывалась для России... не катастрофически, на самом деле, просто не очень хорошо. И Николай, который в своих письмах, кстати, тоже в ранних, укоряет будущего Александра II, царевича, в том, что он ходит без верхней одежды, простужается, удивительным образом Николай, кто-то считал, что это самоубийство практически сам, фактически обладавший железным здоровьем, в итоге простудился на параде, и сдавал команду, вот как в лекции говорилось, не в лучшем виде, да, и извинялся перед своим наследником за то, что сдает ему Россию не в том идеальном состоянии, в котором рассчитывал. Поэтому он по-прежнему даже на смертном одре видел в Александре II идеального наследника, полностью надеясь, что он решит все проблемы, которые перед Россией встали в конце его правления. Александр II, тем не менее, несмотря на то, что его подключали ко всякого рода государственным предприятиям, он и в комитетах заседал, и практически в каждом комитете по подготовке, по рассмотрению, точнее, на тот момент проектов отмены крепостного права, он порой даже председательствовал, да, на поздних этапах. Несмотря на это, он все-таки, как мне кажется, опять же, я в этом мнении не одинок, был готов к правлению не до конца. И вот эта вот миссия цесаревича, он планировал продлить гораздо больше, чем вот эту самую свою миссию правителя. Ну а далее давайте, наверное, перейдем к вопросам, потому что их действительно очень много. Я думаю, что нужно побольше наших зрителей поощрить ответами, тем более вопросы интересные. Давайте перейдем к этой части, Вадим Александрович.
Давайте, да. Илья, слышно?
Хорошо? Да, все хорошо, да-да. Да, ждем вопросы и ответы.
Ну, давайте. Вот, значит, наша слушательница Ирина. Я начинаю сразу с резких вопросов. Зачем постоянно акцент на любовницах и фаворитах? Мы же с детьми смотрим. Да и вообще зачем? Знаете, мы не можем говорить об Александре II, в принципе, если не будем говорить о его втором браке. А в брак он вступил после смерти своей супруги. А до этого момента долгое время жил фактически на две семьи. И это оказывало огромное, колоссальное, ну, речь идет о Кате Долгорукой, огромное, колоссальное влияние на российскую, ну, по крайней мере, внутреннюю политику и внутридворцовую жизнь в рамках столицы. Как можно об этом не говорить? Мы не стараемся никогда не копаться в грязном белье и не упоминать что-то такого, что может повредить моральному развитию детей, но, с другой стороны, умалчивать о личной жизни царей и первых лиц, об их любовницах, фаворитах, о тех, кто влиял на принятие решений. Об этом нельзя говорить ни в XIX веке, ни тем более в XVIII, который так и назывался во всей Европе веком галантным. Там были нравы в высшем свете достаточно распущенные. Поэтому это влияло на жизнь страны, на жизнь людей, и умалчивать это нельзя. Следующий вопрос, тоже Ирина, только другая. Вот будет познавательно узнать обо всех реформах, которые провел Александр II. В этом и заключается история успешного развития России. Ну, знаете, во-первых, в первой лекции я рассказывал только о военной реформе, не хочу это пересказывать. Мне кажется, там наиболее интересный момент военной реформы заключается не только и не столько в переходе от рекрутской повинности к всеобщей всесословной повинности, ну, в нашем понимании к системе призыва, вот, в современном понимании этого слова. Этот переход был очень болезненным, очень тяжелым. Фактически Россия уходила от полностью 100% профессиональной армии, от профессионального солдатского и сержантского, унтер-офицерского корпуса на армию от современного типа, когда профессионалы только офицеры, остальные служат недолго. Интересно в этой истории то, как сложно и разумно в том числе производилась эта всеобщая воинская повинность. Ведь хотя срок службы определен формально был довольно большой, 6 лет в сухопутной армии, 7 лет на флоте, но в действительности почти никто такой срок не служил, потому что действовала сложная система освобождений, льгот по профессии, цензов, а также разного рода поощрительных инструментов, там, упрощенно говоря, чем человек образованнее, тем он меньше служит. Вот чтобы служить 6 лет, надо было вытянуть жребий в деревне безграмотному крестьянину. И тогда он мог попасть на 6-летнюю сухопутную срочную службу, как бы сейчас сказали. Далее любой, кто учился хотя бы в церковно-приходской школе, хотя бы коли стандартной государственной общего образца, в гимназии, в реальной гимназии, в университете, вот чем выше образовательный уровень, тем меньше срок службы, тем эта служба становится свободнее. Вот, ну, не говоря уже о замечательном институте, который у нас не работает и сегодня. В России, не знаю почему, кстати, апробирован временем и очень, на мой взгляд, эффективен. Это институт вольноопределяющихся, тех, кто добровольцами идут на срочную военную службу, но при этом, опять же, пользуются как добровольцы. Это в первую очередь были люди образованные, гимназисты и студенты университетов. И эти добровольцы проходили службу в таком режиме, нельзя сказать, что льготном, но режиме очень уважительном. И срок службы был небольшой, и относились к ним особо, у них были особые отметки на военной форме, особые нашивки у добровольцев, как их называли, вольноопределяющимися. И плюс к этому они еще к ним обращались особо. Я даже обратил внимание, что, например, к вольноопределяющимся солдатам из числа вот добровольно призвавшихся студентов университетов, например, по традиции офицеры обращались на «вы». И очень часто по имени и отчеству, несмотря на возраст. И у них была возможность потом сдать офицерский чин и получить таким образом вторую профессию, что всегда было полезно. А в случае, например, войны уже большого призыва, они шли в армию не солдатами рядовыми, а офицерами. Интересный был институт. Я все время говорю, наши предки не глупее нас. Есть чему поучиться. Так, следующий вопрос. Да, и вот, так сказать, это было по военной реформе. Об остальных реформах гражданских я буду говорить в следующую субботу, на следующей лекции, поэтому, пожалуйста, слушайте. Там будет и о судебной реформе, о реформе, об отмене крепостного права, о земской реформе и о некоторых других. Так, наша слушательница Ольга Кашлатая. Есть ли эта лекция уже в интернете? Ну, есть, конечно, да, на лектории Достоевский. Смотрите, пожалуйста. Выкладывается сразу после культуры. Ярослав. А вот тут такая претензия. Уберите эти нафталиновые рамки с ваших исторических очерков. Этот старческий а-ля ретро-кабинет. А то вы как будто молодой Родзинский. Вы, наверное, хотите меня обидеть. Я считаю, что вы делаете мне комплимент. Далее. Сделайте вкусно, как проект «Пушкинская карта». Не понял. Видимо, имеется в виду дизайн «Пушкинской карты». История не должна пахнуть нафталином и музейной пылью, а быть современной и модной. Ну, я не против. История должна быть интересной. Вот. Если есть проблемы с дизайном, могу вам помочь. Понятно. Ну, я спасибо большое за неравнодушие. Для историка атмосферность, возможность погрузить собеседника в контекст эпохи, мне кажется, гораздо важнее, чем следование современным трендам в дизайне. Я не случайно поэтому люблю выступать на фоне книг старых. Вот мы с вами находимся вот по правую руку от меня, печь изразцовая в Музее истории военной формы. Начало 19 века. А слева оригинальный портрет маршала Василевского из галереи маршалов, созданной после 1945 года по распоряжению Сталина. Вот, как была галерея героев 812 года, она сейчас в Эрмитаже. Так у нас была создана такая же, точно написана, видимо, с позирования, галерея маршалов Советского Союза. К большому сожалению, эта галерея никогда нигде не экспонировалась целиком, потому что некоторые из маршалов тут же оказывались в опале очень серьезной, поэтому находилась она в запасниках музеев. А мы их вот в экспозиции нашего Музея истории военной формы используем. Приходите и увидите, в том числе тех маршалов, которых вы никогда не видели на портретах.
Владимир Ростиславович, да. Прежде чем вы будете зачитывать другие вопросы, давайте примем звонок от слушателя. Вот вживую пообщаемся. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Илья, у меня подвисла картинка. Я не вижу ни вас, ни времени оставшегося до конца.
Я вас предупрежу. Главное, чтобы вы нас слышали. И самое главное, нашего слушателя, который хочет о чем-то спросить. Добрый день. Представьтесь и задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Да, добрый день. Меня зовут Елена. Вот, Владимир Ростиславович, хотела бы такой вопрос задать по поводу Александра II. Вот, его решение продать Аляску, как в дальнейшем повлияло на историю России, на геополитическую обстановку в России?
Спасибо.
Это хороший вопрос. Ну, опять же, надо понимать, что значит его решение. Он утвердил решение. Вопрос о продаже Аляски инициировался снизу. И многие умные и известные люди, авторитетные, которых нельзя заподозрить в отсутствии патриотизма, энергично лоббировали это решение. К ним я отнесу сибирского губернатора Муравьева, Муравьева Амурского. Второе. Министра иностранных дел Горчакова. Третье. Ну, одного из самых деятельных реформаторов в кабинете Александра II, его брата, великого князя Константина Николаевича, который был морским министром. Вот эта тройка, ну, далеко не только они. Все, очень многие в окружении Александра, настаивали на том, что Аляску надо продать. Предполагалось, что Аляска – земля неэффективная, никчемная, экономики там нет никакой, она дотируется. Земля эта очень холодная и не имеет никакого потенциального ресурса роста экономического. Там никто не живет. Население Аляски к тому моменту никто не считал на самом деле. Из числа тех, кто были посчитаны, это было примерно 10 тысяч индейцев, и примерно 2 тысячи российских подданных, включая креолов, то есть потомков смешанных браков с индейцами. Какое-то количество еще было американцев, французов, англичан. Вы знаете, 2 тысячи всего наших там проживает, и то наверняка не все с паспортами подданных Российской империи. Поэтому холодно, невыгодно, добыча пушнины практически прекращена, торговли с Аляской нет, и колоссален риск захвата ее англичанами. В этом случае англичане устроят там огромную непотопляемую морскую базу, будут угрожать нашему Тихоокеанскому побережью. А мы только-только еле-еле отбились от них на Камчатке. Вот исходя из всех этих соображений в комплексе, что лучше ее продать нашим союзникам, американцам. Американцы были тогда нашими ведущими геополитическими союзниками. Александр переписывался с Авраамом Линкольном в таком весьма дружеском ключе. Вы знаете, что мы помогали правительству североамериканских штатов в их противостоянии с южными штатами. Причем мы были одними из немногих, кто помогал им самым действенным образом. Это были партнерские, союзнические, дружеские отношения, гораздо более близкие, чем отношения Рузвельта, Сталина и Советского Союза и Соединенных Штатов даже эпохи Второй мировой войны. Потому что не стояло вот этой разницы в социальном строе, в социально-экономической формации. Вы знаете, в Москве носится фуражки, есть памятник, стоит во дворе, зайдите, посмотрите, памятник. Дерево дружбы, посаженная, по-моему, американскими школьниками или какими-то американцами там. И рядом с ними памятник Александра II пожимает руку Аврааму Линкольну. Поэтому логика была такая: продать Аляску своим, не дожидаясь, пока ее военным путем захватят чужие, то есть англичане.
Владимир Александрович, минутка до перерыва. Давайте попробуем уложиться.
Да, заканчиваю, да. Все равно эту землю потеряем. Как продали мы ее, как нам казалось, дорого и выгодно, дороже гораздо, чем планировали. Американцы не сильно хотели покупать, пришлось подкупать ряд сенаторов, чтобы эта сделка была проведена. Но, как показала практика, землю продавать нельзя. Никогда, никому. Землю надо только покупать и приобретать разным способом. В итоге мы очень много на этом потеряли. Это была, безусловно, ошибка Александра II и его кабинета. Но кто бы мог знать, мы все сильны за одним умом.
Да, так бывает, к сожалению. Ну что ж, делаем паузу буквально на несколько минут. По видеосвязи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в студии историк, сотрудник Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Через несколько минут вернемся. Не переключайтесь.
Рассказы из русской истории.